Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в прямом эфире. Татьяна Ладяева, Алексей Красильников у микрофона. Татьяна, приветствую.
Доброе утро.
Все самое важное, значимое к этому моменту разберем подробнее в ближайшие полчаса на радио «Спутник». Начнем с сообщения с Дальнего Востока. При столкновении японского и российского судов пострадали, увы, есть смертельный случай, 3 человека.
Да, японское рыболовецкое судно столкнулось с российским амуром у побережья острова Хоккайдо, в Охотском море, примерно в 23 километрах к северо-востоку от японского города Манбетсу. Утром в среду сегодня произошло это происшествие. В результате члены экипажа японского судна оказались в воде, их всех подняли на борт российского судна. Трое выжили, и трое, к сожалению, погибли.
Те, которые погибли,
изначально
уже,
они были, да, без сознания, но уже есть подтверждение того, что они погибли. Предварительная причина столкновения произошла в результате плохой видимости, то есть был туман.
В очередной раз вот подходишь к такому моменту, что вопрос, как это сказать, рыболовли, рыбной ловли, это очень серьезный момент, который нуждается в очень жестком, в очень серьезном регулировании, и работа эта связана с очень серьезными опасностями. То есть здесь нет такого. Мы привыкли немножечко, может быть, даже иронизировать, что ли, на эту тему, что вот по поводу рыболовства, допустим, там Британия с Евросоюзом что-то спорит, или Норвегия какие-то претензии предъявляет. Это очень, действительно, очень серьезный, очень сложный процесс, не говоря о том, что каждый человек, который работает в этой области, он действительно рискует. И еще, ладно, здесь мы говорим, ну, хотя бы, грубо говоря, про теплое, что ли, время года, я не знаю, как здесь правильнее будет сказать, потому что бывает еще и рыбная ловля в холодное, и здесь,
ну,
там,
да,
попадание
сейчас,
в воду фактически
лучше,
равнозначно.
Да.
Ну, не климат, погода,
погода.
Хотя бы тепло я имел в виду, потому что история знавала и другие истории, когда такие рыболовецкие суда и застревали во льдах, и после этого, ну, значит, куда более значительное число потерь было, поэтому здесь вот ни в коей мере не стоит недооценивать такую ситуацию, что, мол, ну, рыболовная яхта и другая рыболовная яхта столкнулись. Кадры уже действительно поступают. В очередной раз я только вот могу вернуться к тому моменту, что развитие интернета, распространение соцсетей, это, с одной стороны, зло, конечно, ужасное, потому что при наличии большого количества свободного времени контент, который наполняет соцсети, ну, это какой-то вообще беспредел. С другой стороны, сегодня...
Моментально нам сообщили
вот,
об этом.
Да. И не нужно дожидаться каких-то официальных данных, не нужно дожидаться какого-то видеосюжета. Здесь просто зашел в СМИ, посмотрел
видео. Но официальные данные,
видео.
Конечно, нужны, чтобы понимать достоверность информации.
Я имел в виду, посмотреть фото и видео с места данных.
Я себя поняла, да.
NHK, японская корпорация, видео опубликовала. Но там, правда, видно дно вот этой перевернутой, я не знаю, как сказать, яхты, корабля. И другой информации, в принципе, нет. Но ты прекрасно понимаешь вообще, что там было, что там... Можешь представить, что происходило, и насколько эта ситуация серьезная.
Ну и важно добавить, что россияне не пострадали. В результате столкновения было всего на судне 24 человека. Угу. И уже заявили о начале расследования происшествия.
Ну вот есть, наверное, что-то постоянное в этом мире, да, смерть, налоги и санкции против «Северного потока-2», но президент США Джо Байден говорит, санкции теперь контрпродуктивные, поскольку проект близок к завершению. Что будет дальше, как вообще жить и чего ожидать, будем беседовать прямо сейчас. К нашей беседе присоединяется политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Антон Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот я читала мнение о том, что Байден на самом деле изначально является чуть ли не другом Путина и пытается как-то помочь России в вопросе строительства «Северного потока-2», и вот происходящее сейчас, да, является тому якобы подтверждением. Почему Байден сейчас действительно заявляет о том, что, ну, никакие санкции... не помогут, то, что в любом случае «Северный поток-2» будет достроен. Почему тогда вообще эти санкции нужно было вводить? Вот этот один там месяц-два, ну, что он изменил по факту?
Ну, знаете, я думаю, то, что причина введения санкций, это теперь нежелание введения этих санкций, заключается в том, что, да, действительно, столкнулся ситуация, когда по факту «Северный поток-2» уже достраивается, вместе с тем Байден не хочет терять своего главного, в будущем главного, и в принципе для США главного союзника на европейском пространстве, Германии. Да, потому как санкции, как ни крути, но они касаются Германии, они касаются немецких производителей, да, но тех, кто участвовал в этом строительстве. И в принципе Байден хочет удержать Германию именно в орбите своего влияния. Поэтому я не буду говорить о том, что есть какие-то конспирологические версии о том, что Байден друг Путина и так далее. Все это, на мой взгляд, просто глупость. Но у Байдена есть четкое понимание того, что ссориться, да, и продолжать ссориться с европейскими элитами и с теми немногими странами, на которых США может опираться на европейском пространстве, невыгодно. Невыгодно экономически, есть вообще возможность полностью потерять контроль над Европой, которая спокойно может нормализовать свои отношения с Россией и строить ее, их в благоприятном контексте дальше.
Антон Викторович, а слова президента в этом смысле все американское государство готово будет повторить? Или это такая, вдруг останется частным мнением? Такой не раз бывал в последнее время, когда президент высказывается, но его инициативу, мягко говоря, не поддерживают. И в жизнь проходит совершенно другой сценарий.
Ну, смотрите, Байден менее Трамп, и, соответственно, у него влияние, на мой взгляд, намного больше сейчас, да, по лобби, по влиянию Демпартии. Поэтому, если Байден сказал, то, видно, сказали и другие акторы этого процесса. И, скорее всего, помощник просто принес бумажку, на которой было написано сказать так. Он сказал. Поэтому поддержка его слов будет. И, в принципе, американцы даже могут попытаться в дальнейшем как-то вписаться, проникнуть в этот проект. Да, и какие-то свои...
Ну, рычаг свой они туда уже хотели поставить. Да. Помним, опять же, да, что пусть достраивается, но у нас будет вентиль, точнее, доступ к вентилю, если что, мы его планируем закрутить. Есть еще интересное развитие, вот, как-то сказать, в ожидании, наверное, потому что двери-то еще в этой встрече нет, и самой встречи не планируется.
Почему не планируется? Но есть все равно же какие-то более точные данные.
Ну,
в общем,
ни даты, ни места пока нет.
Подожди, сообщается, не точно, но есть предположение, что 16 июня в Женеве президент России США все-таки встретится, и экс-посол США в России Майкл Макфол считает, что Тревора Рида, осужденного в России за нападение на полицейского и Пола Уиллана, приговоренного к заключению за шпионаж, их нужно освободить перед встречей глав государств.
В качестве демонстрации своих намерений. Прекрасная история.
Вот как вы к этому относитесь? Поддерживаете?
Я думаю, что увязывать два процесса не стоит. Да, и если будут какие-то попытки, да, желания освободить этих заключенных, то тогда кто-то освободит США. Где список тогда? Давайте равноценный произойти обмен, да, либо, может быть, даже больше россиян давайте освободим взамен на этих двух американцев. Давайте торговаться. Почему Россия должна в одностороннем порядке делать такие шаги? Ни в коем случае это недопустимо, если это будет только в отношении России сделано.
А как вы ожидаете, слова, точнее фамилии Бут, Ярошенко могут прозвучать в свете всего этого?
Я думаю, что вполне. И у России есть немало претензий к Америке, именно в плане задержания российских же граждан. Поэтому, безусловно, список должен быть сильным, мощным, да, и российская сторона, наверное, уже и должна начать готовиться к формированию этого списка и направлению его в Вашингтон.
Буквально пару слов здесь дополню. Пресс-служба кремлевская уже подтвердила, что встреча состоится. Вот уж честно, как-то не верилось, тут вдруг бац, есть подтверждение. Тем не менее, еще одно здесь продолжение. Не знаю, тем не менее, тоже взаимоотношения между Соединенными Штатами и другими странами. Есть еще
политическая
история...
тема, да. Тире-экономическая, скажем так.
Политическая и экономическая. Можно и так сказать. Суть в том, что госдолг Белоруссии посчитали, вдруг выяснилось, что он к осени прошлого года вернулся после вот этой ситуации с самолетом Ryanair. А той осенью, почему была нижняя точка, точка, которые сейчас вернулись, тогда это было все на фоне протестов.
Да, ну и ожидается, что белорусские облигации, сообщается, да, что они падают из-за ожидания инвесторами новых санкций. Но действительно, расследование всей этой ситуации продолжается, и уже есть последствия для Беларуси касательно ограничения полетов, да, и в авиапространстве. Вот тоже хочется узнать ваше мнение, какой экономический итог будет для Беларуси во всей этой истории?
Ну, то, что еврозайчики падают, это вполне нормальная ситуация, и там всего-то 2%, 3% получается. Вопрос, наверное, к батьке, да, почему он так усиленно уповает на то, что европейцы, с которыми он не в хороших отношениях, будут поддерживать его экономику. И, естественно, когда мы после этого читаем уже заявление наших экспертов о том, что белорусский бюджет будет спасать Россия, да, и закрывать именно эту дыру своими деньгами. Вот. Поэтому, конечно, ситуация для батьки, по-моему, однозначная. Лукашенко, пора уже конкретно переходить к действиям по интеграции, по реализации дорожных карт, выводить вот эти свои еврооблигации, еврозайчики с европейского рынка, да, понимать то, что у него бюджет должен быть один с нашей страной, как это было предписано в рамках союзного государства. Поэтому, конечно, вариант только один, и, надеюсь, он, наконец, осознает то, что другие варианты не жизнеспособны.
Андрей Викторович, вот такой момент, что очень громко действительно звучит заявление, мол, белорусский госдолг ушел, обвалился, какое громкое слово, оно очень хорошо так ходит по всяким средствам массовой информации. А если посмотреть, ну, грубо говоря, я вот не смог найти навскидку быстро, оперативно вообще вот эту динамику, вот, грубо говоря, тот показатель, который был прошлой осенью, он что, он критичный? Ну, потому что если посмотреть чисто экономически, чисто финансово, если цена документов, ну, как это, ценных бумаг падает, их нужно брать, это закон. Почему? Потому что они вырастут, их можно продать, и на этом хорошо навариться. Вот этот момент. Проясните, что здесь не так и в чем здесь может быть подвох?
Действительно, подвох в том, что батька поймет, что покупать его облигации никто не будет. И те, кто будет покупать облигации, скорее всего, попадут под какие-то очередные санкции.
Но вот, опять же, не по экономическим, а по другим корпоративным каким-то мотивам, верно?
Да, именно по политическим причинам, потому как те, кто покупает долг в Беларуси, да, эти облигации, они могут получить санкции со стороны Брюсселя, со стороны Вашингтона, да. То есть в этой компании могут вводиться еще какие-то ограничения. Поэтому чисто из политических соображений их брать никто не будет. Может быть, китайцы купят, да?
Ну, так а, подождите, что значит вот может быть? А не думаете, что это уже достаточно? Китай, Россия, ну, Россия, понятно, там очередной миллиард куда-нибудь вдруг внезапно поедет, а Китай, это так прям недостаточно? Вы так говорите,
потому что Китай и так много скупил уже Белоруссию, да? Угу. Хотя, в принципе, учитывая запасные пути отхода для Лукашенко, да, там рассчитывался его домик где-то под Шанхаем и еще что-то с Китаем сильно связанное, вполне возможно, что даже ему это будет удобно. Угу. Да, и усиление Китая в экономике позволит ему дальнейшем, например, точно так же отказываться от дальнейшей интеграции с Россией.
Я, может быть, уж прошу прощения, что вопрос задаю постоянный, такой, не знаю, уже надоевший, но, тем не менее, что такого может, что такого должно произойти, ну, чтобы белорусская верхушка политическая, текущая, но все-таки настроилась вот на то настроение, на те процессы, про которые вы чуть выше упомянули, процессы более глубокой интеграции с Россией. Может быть, не до стадии единого бюджета, но, тем не менее, что-то еще должно произойти, потому что, ну, вот еще год назад, ну, Лукашенко спокойно себя чувствовал, смотрел в обе стороны, достаточно спокойно, вот так, оговорюсь. Потом вот начались эти прижимания с разных сторон. Что-то еще вот должно произойти или можно уже ожидать, ну, пусть не в ближайшее, но, тем не менее, такое относительно ближайшее время шагов навстречу?
Ну, наверное, здесь нужно, наконец, выстроить систему конкретных шагов по отношению к Беларуси. Не так, что мы ему сегодня простили то, завтра простим другое. Опять Лукашенко позвонит, скажет, что у меня там собачка заболела, да, поэтому на следующий месяц принесем встречу. А таких вот именно каких-то причин он находит очень много, постоянно очень много. И мы видим то, что с другой стороны он не зарегистрировал пророссийскую партию «Союз», да, отказали в регистрации в Минюсте Беларуси. Но вот, он не настроен на то, чтобы развивать пророссийские движения на территории Беларуси. Поэтому, наверное, надо сделать уже так, чтобы Лукашенко осознал, что дальше он не будет президентом. Все, точка. Хватит уже вот это вот заигрывать с ним, говорить, что это наш кандидат, там еще наш друг, товарищ и прочее. Надо уже конкретно сказать, или ты президент, или ты не президент. Завтра ты не президент, значит, все. Либо ты остаешься главой Белорусского федерального округа, который входит в состав Российской Федерации, и точка.
Антон Викторович, а вот здесь еще хотелось спросить вот по поводу всей этой ситуации с самолетом, не только с экономической или политической стороны, да, мы будем рассматривать, а еще с гражданской. Если мы предполагаем, что госдолг Белоруссии из-за скандала обвалился к уровням протестов, ну, точнее, это факт, можем ли мы предположить, что настроение непосредственно в стране среди граждан, оно сейчас не только вернется к тому уровню протестов, да, вот самых нашумевших, громких, которые были, ну, а может быть, даже будет какая-то новая, более сильная волна?
Ну, это, во-первых, не будет никак связано с обрушением этих еврооблигаций.
Это я понимаю, но я имею в виду скандал с самолетом.
Да, с Протасевичем. Ситуация с Протасевичем, и, соответственно, вполне, именно как жертву режима, именно как сакральную жертву Протасевича могут выставлять. Вот, и, безусловно, это может повлечь акции протеста. Безусловно, я думаю, что люди пойдут уже очень скоро. Тем более, в каком виде он предстал перед камерами, да, побитый весь зашуганный, запуганный и признающийся во всем и вся. И, в принципе, это, конечно же, вызовет выход людей на улицу, и этим, конечно же, воспользуются кураторы из ближайших стран.
Тут, да, действительно, очень много различных направлений для дальнейшего развития ситуации. Обязательно обо всем расскажем, обязательно обо всем напишем у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в прямом эфире. Антон Викторович, вам спасибо огромное за ответы. И политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в эфире «Радио Спутник». есть такие ситуации, которые очень хорошо всегда обсуждаются, рассуждаются, а толком никто ничего не знает. Так вот, суперлуния на дворе. Луна подошла, говорят, на самое близкое расстояние в этом году, естественно.
Да, суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а моменты прохождения перигея, то есть это ближние к Земле точки орбиты, и полнолуния отстают по времени не более чем на 3 дня. И вот суперлуния, дали такое определение, бывают каждый год, но близкие совпадения вот этих двух моментов, перигея и полнолуния, бывают довольно-таки редко. И вот насколько редко, я предлагаю послушать комментарий математика-астронома Павла Шубина.
События происходят достаточно редко. Раз в 30, это было упоминание. Луна, она немножко в разном расстоянии, что происходит, наклонение меняется, соответственно. Но визуально она достаточно слабо меняется. Это просто чуть-чуть больше, чем раньше. То есть Луна также гуляет по своей орбите, то есть для людей это принципиально ничего не должно означать. Астрологи, конечно, будут считать иначе, но в целом влияние какое-то принципиально не должно измениться.
Но влияния не будет, но тема, она всегда обсуждается, по крайней мере, в СМИ так точно.
Я
и собирает большое количество и комментариев, и обсуждений. На минимальное расстояние к Земле Луна подошла в 4 часа, да, утра, 52 минуты по Москве. Через 10 часов после суперлуния, то есть в 14:19 по Москве, произойдет полное лунное затмение. Его можно будет увидеть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии. В России его смогут наблюдать жители Юго-Востока Сибири и Дальнего Востока, поскольку для западной части страны вот лунное затмение приходится на дневное время.
Как обычно, для Москвы
никакого
затмения.
Соответственно, Москва, да, обходит стороной в этой ситуации.
Мне в этом плане всегда вспоминаются два момента. Во-первых, это действительно огромное количество комментариев вот из серии, что здоровье что-то сегодня не очень. Это все, наверное,
это да. Это все из-за погоды,
луна,
да,
луна
или давление.
Луна очень близко подошла.
Да?
Нет, не атмосферно, именно из Луны. На этой неделе есть прям отличное объяснение, что это не лень, не какие-нибудь как это, привычки зловредные вдруг усилились, а это все из-за Луны. Ну и во-вторых, я всегда вспоминаю, ну момент тоже вспоминает, что суперлунь-то на самом деле Луну не так сильно увеличивает, хотя из этого раздувают всегда огромное количество, не знаю, мифов, историй и того, насколько все это дело крупно и кроваво выглядит.
Действительно, специалисты, они уточняют, что вот это явление суперлуния не является каким-то очень крупным астрономическим событием, относится больше к каким-то журналистским мемам, поскольку размер Луны в такой момент лишь на 5-6% больше обычного. Перед максимальной фазой Луна меняет цвет, будет выглядеть красный, а северная граница получит...
Северная граница у Луны?
Да, есть такое понятие. Получит голубую кайму. Так что будет большой оттенок.
То есть будет практически блюдечко с голубой каемочкой.
Это точно.
Я вот вспомнил в одной из моих любимых видео у компьютерных игрушек GTA San Andreas. Там, если взять из снайперской винтовки, целиться в Луну, Луна увеличивается. Там такой глюк, мем, я не знаю, как это назвать. Мне кажется... Вот эти истории, которые потом журналисты подхватили, в особенности современные журналисты, которые в тот самый Сан-Андреас могли играть, будучи в подростковом и детском возрасте, во многом заимствуют из видеоигр. Я все подвожу к тому, что ни в коей мере не стоит недооценивать игровой вот такой момент. Очень многие штуковины, они очень серьезно закрепляются. Я где-то это помню, я где-то это видел, где-то это видел, где-то видел красную луну, большую луну. Ну вот, возможно, в этой самой игре, когда и снайперки в нее целятся. Не знаю, почему вспомнилось, но тем не менее, вот да, всегда это происходит, всегда очень много внимания, и что на самом деле красная кровавая луна не особо красная, и каемочка там будет, оказывается, синенькая. Но тем не менее, да, и, кстати, тоже еще, наверное, стоит добавить любопытный, забавный, что ли, момент, что относительно недавно появилось такое развлечение, как записаться на самолет или вообще снять самолет и пролететь вдоль лунного затмения, лунного или солнечного затмения, соответственно, чтобы посмотреть вот это, как это сказать, уже в продолжительном периоде, в продолжительном времени.
И какова цена вопроса, хочется спросить.
Цена вопроса максимальная. Мне кажется, здесь есть определенная граница, да, минимальная, которая связана там просто с покупкой билета. А все, что выше, это абсолютно точно. Хоть, не знаю, хоть вот авторитетные математики и астрономы астрономы полетят на этом же самом самолете и будут рассказывать, что нет, ребят, это происходит на самом деле довольно часто. Вы, главное, самолетики заказывайте, а мы вам все это расскажем. С другой стороны, привлечь внимание к космосу, к астрономии, тем более вот с точки зрения такой обывательской стороны, потому что это же интересно посмотреть, это же интересно, может быть, еще и зафиксировать. Кто-то наверняка в детстве строил домашний какие-нибудь телескопы или что-нибудь подобное, ну, строил, создавал там или просто посматривал. Мне кажется, это прекрасный момент для популяризации науки, поэтому пусть они будут, пусть говорят, что суперлуния Луну прям реально увеличивает. Если это повышает заинтересованность в серьезной, в значимой науке, я буду лично только за. Ну и вот, наконец-то, к серьезным сообщениям. Из России может исчезнуть понятие «вагон-ресторан».
РЖД планирует убрать вагоны-рестораны, оставив их только в туристических и фирменных поездах. В других типах поездов, в которых уберут вагоны-рестораны, планируется предлагать иной список блюд, которые можно будет разогреть. Ну, например, это бургер.
Вот почему-то сразу вспомнилось бургеры. Такая чисто русская РЖДшная, я бы сказал, тема. Прям если я еду куда-нибудь в плацкарте или покупаю без бургера, я ничего не представляю.
А, слушай, ну доширак здесь очень подходит.
Ой, почему
тоже,
сразу доширак?
Тоже можно, но мне кажется, это
а ты ходила когда-нибудь в вагон-ресторан? Тебе когда-нибудь приносили разогреваемые блюда?
Я ходила дважды в вагон-ресторан, и оба раза это было ужасно невкусно.
Да?
Мне не понравилось.
Это было... какие направления, чтобы не уж...
В Петербург
быть,
я ездила.
В Петербург. Угу. Я ездил вот в Самару, ездил в Казань, ездил в Нижний Новгород. У меня максимально очень хорошее впечатление. Я, на самом деле, вот прям практически где-то в ближайшие недели собирался какую-нибудь такую поездочку устроить. Ну, я люблю ночным поездом в одну сторону, потом день погулять ночным обратно.
Аналогично.
И я уже прям планировал, думаю, все, если ехать, можно прям даже... Нет, ну, наверное, билет придется покупать в какой-нибудь там, не знаю, можно сидячий взять билет и провести всю поездку в вагоне-ресторане. В Нижний Новгород я так один раз ездил. С хорошей компанией это вообще отлично. Там соляночка прям такая хорошая была, я прям запомнил. Поэтому здесь, наверное, все-таки поезд на поезд не приходится. С другой стороны, почему решили об этом задуматься? Ведь есть на все экономическая причина всегда, потому что вагоны-рестораны, видимо, стали невыгодны.
Да,
почему?
Действительно.
Потому что...
Пандемия.
Да, я думал по-другому. Я думал, потому что там все-таки цены достаточно высокие,
это
и людей,
да,
которые
тоже,
обращаются к вагонным ресторанам,
же...
не так много.
Да, и разрабатывается, в принципе, новая концепция. У пассажиров должен быть выбор, а точнее целых три выбора. Это купить все-таки блюдо в вагоне-ресторане, если таковое остается, да, в твоем поезде, на котором ты едешь. Возможность разогреть питание в своем вагоне, что, кстати, вот здесь вот действительно очень удобно, потому
как
что многие берут...
Питание.
Разогреть
Блюдо получше. Блюдо можно понять, что ты его ешь, а вот питание... Когда
Хорошо.
Человек ест и питается, мне кажется, это принципиально разный подход к этим моментам.
Ладно, это второй вариант. А третий, это мне больше всего понравился. Заказать доставку еды к вагону
вот это
через
прекрасно.
Смартфон.
На самом деле, это не стоит тоже недооценивать. Это очень, на самом деле, эффективно работает. Просто другое дело, что очень сложно подгадать правильный момент. У меня знакомые, опять же, когда ездили на выезды, футбольные выезды в другие города, причем там продолжительные поездки, они сказали, это действительно очень просто, чтобы с собой ничего не набирать. Вот это время главное согласовать, и некоторые службы, доставки, некоторые рестораны, они действительно вот так вот работают. То есть там курьер, он приедет, и не так, что посмотрит и уедет, развернется, а вот действительно дождется поезд, особенно если указать все точные детали, или там, допустим, или что кто-нибудь запаздывает или подотстает, это очень современный, очень удобный вариант. Плюс, в конце концов, давай не забывать, что вот эта традиция принести еду к вагону, на этом, мне кажется, держалась экономика очень многих регионов, потому что едут, например, вахтовики откуда-нибудь из, допустим, из Москвы в Тюмень или куда-нибудь. Ну, это я так условно махнул. И вот, естественно, выйти курочку купить-то на перроне у местных жителей. Святое дело.
А сейчас, мне кажется, уже не так много перронов, где остаются местные жители, которые что-то продают. У меня было очень долгое однажды путешествие.
А потому что теперь нужно жить, для того, чтобы пройти на перрон, везде, где-то нужно еще и билет оплатить.
Нет? Но у меня было однажды очень долгое путешествие из Пензы в Хабаровск. На поезде.
Что, плацкарт, место 37, я угадал, нет?
Нет, это было купе. Неважно. Я к тому, что кроме вареников на перронах тогда ничего не продавали. Вот все бабушки стояли и были вареники с картошкой у них, и ничего больше не предлагалось. Вот если бы тогда был вот этот сервис доставки еды, мне кажется, я бы каждый день назначала бы, в каком бы городе мне нужно, собственно говоря,
можно
доставить
прямо сразу,
еду.
Можно прямо во время выезда прям себе все это запланировать. Да-да-да, извините, будьте добры, через 18 дней встретимся в Благовещенске. например.
В общем, почему нет?
В общем, это на самом деле момент такой, что, который может даже немножечко вопросы поставить. Почему вместо того, чтобы осовременить ситуацию с вагонами и ресторанами, вместо того, чтобы сделать и ценовую политику более приближенную к тем реалиям, которые есть, давайте мы все это просто уберем. Потому что, ну, я не буду прямо на это сильно настаивать, но, тем не менее, традиция и вот эта культура, что ли, вагонов и ресторанов, мне кажется, это прекрасно. Шутки, опять же, вот эти, что алкоголь превращает любой ресторан в вагон, а любой вагон в ресторан.
Но мне кажется, здесь в условиях пандемии, вот то, что, о чем я сказала, все-таки это тоже уместно, потому что вагон-ресторан подразумевает в том числе использование, возможно, да, посуды, которую ты, ну, не до конца понимаешь, как, насколько тщательно ее помыли, или кто сидел перед твоим столом, как его протерли и так далее. А вот если есть возможность...
Одноразовая посудная в случае есть.
Да, она, конечно же, есть, но мне кажется, тоже не во всех регионах она используется и действительно проходит какая-то качественная уборка.
Поэтому я и говорю, что очень
уборка.
Хотелось бы, чтобы вместо вот таких радикальных шагов думали о том, как можно осовременить, потому что есть четкое понимание, наверное, что у РЖД финансовая политика не такая, что прям бац, и завтра они взяли и закрылись. Финансовые возможности у ребят тоже есть. Но вот такие схемы, опять же, ожидаем, что вагон-ресторан, словосочетание придется как-то подзабыть. Татьяна Ладеева, Алексей Красильников в студии. Татьяна, спасибо.